Говорит Тегеран, голос Исламской Республики Иран.
Здравствуйте, дорогие слушатели! В эфире Тегеран, русская служба гостелерадио Ирана. Pars Today Russian. По традиции нашу программу открывают аяты священного Корана.
Сура «Пчелы», аяты 96-97.
ما عندكم ينفد وما عند الله باق ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون.
То, что у вас, истощится, а то, что у Аллаха, вечно. А тем, которые терпеливо сносили лишения, мы непременно воздадим награды, превосходящие то, что они содеяли. Тех верующих, которые вершили благие дела, будь они мужчины или женщины, мы непременно воскресим, даруем им прекрасную жизнь и воздадим награды лучшие, чем их деяния.
Дорогие друзья, вы можете слушать нас ежедневно, полуденные и вечерние эфиры в записанном виде через спутники Hotbird, Intelsat и Iransat или Badr 5, а также в нашем сайте по адресу parstoday.com/ru. Не забывайте заходить на наш сайт в интернете по адресу parstoday.com/ru и писать нам по электронной почте в интернете по адресу russian@parstoday.com. Друзья, присоединяйтесь к нам в социальных сетях, в Telegram, Instagram и ВКонтактах по номеру +98 903 50 65 508. Повторяю номер +98 903 50 65 508. А также присоединяйтесь в Твиттере по адресу IRIBRussian. Друзья, предлагаем послушать запись наших передач. Оставайтесь с нами.
Thank you.
Во имя Аллаха, милостивого, милосердного. Здравствуйте! Вы смотрите видеостриминг русской службы Гостерадио Исламской Республики Иран. Часы в нашей студии показывают 16 часов 31 минуту и коротко о главных событиях к этому часу. Аятулла Хаменеи заявил, Палестина – самый важный и самый живой вопрос исламского мира. Спонтанная церемония Всемирного дня Кудса на площади Палестина в Тегеране. Аракчи отметил главный приоритет в переговорах – обеспечение интересов иранского народа. Провокационная встреча Блинкина с Зеленским после снижения пограничной напряженности между Украиной и Россией. А теперь об этих и других событиях более подробнее. Великий лидер исламской революции в последнюю пятницу благословенного месяца Рамадан выступил с телеобращением к исламской умме и иранскому народу по случаю Всемирного дня Аль-Кудса. Предлагаем вашему вниманию сокращенную версию выступления.
Вопрос Палестины по-прежнему является самым важным и живым общим вопросом исламской уммы. Политика угнетательского и безжалостного капиталистического строя лишила целый народ своего крова, своей родины и земель, на которых проживали их отцы и предки, заселив на их места режим терроризма и чужих людей. Сионисты с первого дня превратили захваченную Палестину в базу для терроризма. Израиль – это не государство, а террористический полигон против народа Палестины и других мусульманских народов. Борьба с этим режимом кровопийцей представляет собой борьбу с насилием и борьбу с терроризмом, и это является всеобщим долгом. Заслуживающим внимания моментом является то, что несмотря на то, что захватническое правительство было сформировано в 1948 году, предпосылки посягательства на этот чувствительный регион исламского мира начались задолго до этого. Эти годы совпали с активным вмешательством Запада в исламские государства с целью насадить секуляризм и радикальный слепой национализм и привести к власти деспотичные правительства, склонные к Западу или являющиеся их марионетками. События тех лет в Иране, Турции и арабских странах на Западе Азии, вплоть до севера Африки, демонстрируют горькую действительность. Слабость и раскол в исламской умме подготовили предпосылки катастрофы захвата Палестины. И имперский мир нанес этот удар по исламскому миру. То, что в этот отрезок времени оба лагеря, капиталистический и коммунистический, начали взаимодополняющее сотрудничество с коронами-сионистами, является поучительным. Британия разработала и преследовала сам заговор. Сионистские капиталисты взяли на себя реализацию посредством денег и оружия. А Советский Союз был первым правительством, которое официально признало незаконное правительство и отправило туда огромное количество евреев. Захватнический режим стал результатом того положения, которое царило в исламском мире с одной стороны, и заговора, агрессии и вторжения европейцев с другой. Положение в мире сегодня отличается от тех дней. Мы всегда должны помнить эту истину. Сегодня баланс сил изменился в пользу исламского мира. Различные политические и социальные события в Европе и Америке продемонстрировали мировому сообществу слабость и глубокое структурное, управленческое и нравственное расстройство в западных странах. Произошедшее в ходе выборов в США, испытания, которые с большим позором прошли их надменные и наглые руководители, а также год безуспешной борьбы с пандемией коронавируса в Америке и Европе, и позорные события, происходящие за кулисами этого, а также недавние политические и социальные волнения в главных европейских странах, все это свидетельствует о том, что лагерь Запада движется по нисходящей и деградирует. С другой стороны, подъем сил сопротивления в самых чувствительных исламских регионах, развитие их оборонных и наступательных способностей, рост самосознания, стимулов и надежды среди мусульманских народов, рост тенденций к исламским и коранистским лозунгам, научное развитие, рост стремления к независимости и самодостаточности в народах является благословенными признаками, которые возвещают благую весть о лучшем будущем. В этом благословенном будущем взаимодополняющее сотрудничество между мусульманскими странами должно стать главной и основной задачей. Это не считается столь уж недосягаемым. Осью этого всеобщего сплочения должен стать вопрос Палестины в значении всей страны и судьба благородного Аль-Кудса. Это та самая истина, которая вдохновила пресветлое сердце великого имама Хомейни, да распространится на него милость Аллаха, провозгласить последнюю пятницу месяца Рамадан Всемирным днем Аль-Кудс. Всестороннее сплочение мусульман вокруг благородного Аль-Кудса является кошмаром для сионистского врага и его американских и европейских покровителей. Безуспешный проект сделка века, а затем попытки нормализовать отношения с захватническим режимом со стороны ряда слабых арабских правительств представляют собой тщетные попытки избавиться от этого кошмара. Я решительно заявляю, эти усилия ни к чему не приведут. Движение деградации и исчезновение вражеского сионистского режима началось, и его уже не остановить. Есть два фактора, определяющих будущее. Первый и более важный – продолжение сопротивления внутри территории Палестины, укрепление линии джихада и мученической смерти. А второй – международная поддержка мусульманскими народами и правительствами во всем мире палестинских муджахидов. Хочу поговорить немного с арабской молодежью на их языке. Все мусульманские народы и правительства несут ответственность и обязательства в вопросе Палестины. Но основой священной борьбы на пути Аллаха является палестинский народ. И сегодня внутри и за пределами территории проживает порядка 14 миллионов палестинцев. Единство и единая воля этого общества способны совершить великое дело. Единство на сегодняшний день является самым серьезным оружием палестинцев. Врагами палестинского единства являются сионистский режим США и ряд политических держав. Но если единство не будет нарушаться внутри самого палестинского общества, то внешние враги ничего не смогут сделать. Основой этого единства должны стать внутренний джихад и недоверие врагам. Не следует признавать опоры палестинской политики главных врагов палестинцев, то есть Америку, Британию и мерзких сионистов. Сегодня как никогда велика надежда на победу. Баланс сил резко изменился в пользу палестинцев. Сионистский враг с каждым годом становится все более слабым. Его армия, которая называла себя армией, которая не проигрывает, сегодня после 33-дневного опыта в Ливане, 22-дневного и 8-дневного опыта в Газе, превратились в армию, которой никогда не видать победы. Его политическое положение, когда он вынужден в течение 2 лет проводить 4 раза выборы. Его положение, связанное с безопасностью, которое последовательно терпит поражение, и ширящийся с каждым днем среди евреев тенденция обратной миграции. Опозорили режим, который брал на себя многое. Последовательные усилия при помощи США нормализовать отношения с некоторыми арабскими странами сами за себя говорят еще об одном признаке слабости этого режима. И это, безусловно, нисколько не поможет ему. Десятки лет назад он установил отношения с Египтом. С тех пор сионистский режим стал более уязвимым и слабым. Надо сказать, что и эти страны не извлекут выгоду из этих отношений. Сионистский враг захватит их имущество и земли и распространит среди них разврат и нестабильность. Логика палестинской борьбы, в свою очередь, которая со стороны Исламской Республики была внесена в число документов ООН, является современной и заслуживающей внимания. Палестинские борцы могут поднять вопрос референдума среди всех коренных жителей Палестины. Итоги референдума определяют политический строй страны, и в нем примут участие коренные жители из всех народов и религий, а также палестинские беженцы. Этот политический строй вернет в страну беженцев и определит судьбу поселившихся чужеземцев. Это требование основывается на распространенной демократии, признанной в мире, и никто не может усомниться в его современности. палестинские муджахиды должны продолжать свою законную и нравственную борьбу с захватническим режимом до тех пор, пока он не будет вынужден принять это требование.
С полной версией выступления вы можете ознакомиться на нашем сайте в интернете по адресу parstoday.com/ru. На площади Палестина в Тегеране началась спонтанная церемония Всемирного дня Кодса при соблюдении здравоохранительных протоколов и санитарных норм. На этой церемонии, которая прошла в пятницу совершенно спонтанно, палестинский флаг был поднят на площади Палестины и были подожжены флаги оккупационного сионистского режима и США. Участники на данной церемонии, держа в руках флаги Палестины и ливанской Хизбуллы, выразили возмущение преступному оккупационному сионистскому режиму. Церемония Всемирного дня Кодса спонтанно проводится по всему Ирану. В связи с распространением коронавируса и объявлением Координационного совета исламской пропаганды в этом году в Иране не будут проводиться митинги и марши по случаю Всемирного дня Кодса. Церемония проводится в киберпространстве. Заместитель министра иностранных дел по политическим вопросам и главный переговорщик группы по СВПД подчеркнул, что надеются, что смогут решить вопросы в кратчайшие сроки, и отметил: первоочередным приоритетом на переговорах является обеспечение интересов иранского народа. Саид Аббас Аракчи заявил в четверг вечером после встречи и консультации с Рафаэлем Гросси, генеральным директором МАГАТЭ, что заседания совместной комиссии начнутся в пятницу утром, и это четвертый раунд переговоров в Вене. Мы начали процесс в трех предыдущих раундах и его продолжим. Он добавил: «Нам предстоит пройти долгий путь, и невозможно представить или предсказать его время. Если мы хотим вступить в обсуждение сроков, это нереально». Аракчи отметил, что не допустит, чтобы переговоры были подорваны, и что тщательно выполняют свою работу, добавил: «Конечно, есть проблемы, некоторые из которых являются серьезными, которые необходимо решить путем поиска решения на переговорах». Последнее заседание совместной комиссии по СВПД проводится с целью возобновления ядерной сделки путем отмены санкций США. Иран подчеркнул, что условием возврата к приостановленным действиям в СВПД является снятие всех антииранских санкций со стороны США. Госсекретарь США в ходе пресс-конференции с украинским президентом заявил, что Вашингтон и его союзники работают над тем, чтобы Киев мог защитить себя от Москвы. Госсекретарь США Энтони Блинкен встретился в четверг в Киеве с президентом Украины Владимиром Зеленским. Зеленский сообщил, что пригласил президента США Джо Байдена посетить Украину в этом году в годовщину независимости Украины. Блинкен в ответ, указав на пандемию COVID-19, заметил, что Байден находится у власти 4 месяца, но вскоре, возможно, сможет выезжать из страны и планировать встречи. Далее госсекретарь США заявил, что несмотря на вывод российских войск из приграничных с Украиной районов, в регионе все еще находится большое количество российской техники и войск. Если Россия примет решение, она сможет прибегнуть к насилию в очень короткие сроки. Мы внимательно следим за ситуацией, мы очень ценим сдержанность Украины перед лицом провокационных действий России, сказал он. Соединенные Штаты и их партнеры пытаются сделать так, чтобы Украина могла защитить себя от России, сказал Блинкен. Зеленский также назвал вывод российских войск из Украины очень медленным и заявил, что в этом районе находилось около 75 тысяч российских военнослужащих. В переговорах с Блинкеном президент Украины добавил, что они обсудили вопросы безопасности на Черном и Азовском морях и пришли к принципиально отличной идее. Расследование ООН показывает, что террористическая группа «Даэш» испытала биологическое оружие на заключенных в Ираке. Следственный совет Организации Объединенных Наций сообщил об испытании «Даэш» биологического оружия в период с 2014 по 2016 годы. Расследование также показывает, что преступления «Даэш» против езидов в Ираке приравниваются к военным преступлениям и геноциду. 875 жертв «Даэш» были обнаружены в 11 братских могилах, и 4 места казни были идентифицированы после нападения на тюрьму Бадуш в Найнаве на севере Ирака. Планируется, что делегация ООН представит полный отчет на конференции 12 мая. Друзья, это был информационный выпуск.
Для тех, кто только что присоединился к нам, вы смотрите прямой эфир русской службы Гостерадио Исламской Республики Иран. Всемирный день Котса, наследие его светлости имама Хомейни, покойного основателя Исламской Республики, проводится в последнюю пятницу постного месяца Рамадан. Эта дата отмечается миллионами людей во всем мире.
Вы знаете, проблема Иерусалима – это проблема не только мусульман и не только палестинцев. Это проблема всего человечества, потому что речь идет о святом месте для людей разных вероисповеданий. И я абсолютно убежден, что попытки иудеизации Иерусалима являются оскорблением и для мусульман, и для христиан. Попытки объявить Иерусалим столицей Израиля и полностью захватить под контроль Израиля противоречат международному праву, противоречат справедливости. Потому что Восточный Иерусалим в соответствии с международными решениями должен быть столицей Палестины. И я на этой позиции стоял и стою. Это позиция и Российского общенародного союза. И я убежден, что в те времена, когда великий государственный деятель имам Хомейни предложил проводить день Аль-Кудс, это было очень правильное, точное, это было нужное решение. И оно нужно, еще раз подчеркну, не только тем, кто исповедует ислам, а день Аль-Кудс – это день единения, день мобилизации всех людей, которые борются за справедливость. Дай Бог, чтобы как можно скорее справедливость восторжествовала, и Иерусалим стал бы столицей Палестины. Вы знаете, я бы подчеркнул и решение имама Хомейни о провозглашении дня Аль-Кудс, но я сказал бы о всемирно-историческом значении в целом концепции исламского правления, предложенной имамом Хомейни. Потому что в Иране, благодаря исламской революции или Великой Иранской исламской революции, создано государство, где пытаются всю государственную деятельность строить на духовно-нравственных ценностях. И это сегодня пример для всего мира, потому что мир, погрязший в секулярной бесовской жизни, стоит на грани гибели. А символом возрождения является возвращение религиозных ценностей и возвращение справедливости, о которой символически говорит день Аль-Кудс. Я искренне поздравляю наших мусульманских братьев с этим днем, потому что это праздник героев. А без праздника героев ни один народ не победит. Я счастлив, что несколько лет назад мне довелось в Тегеране познакомиться с генералом Сулеймани. И он поразил меня своей сдержанной скромностью и своей убежденностью. Он не провозглашал лозунги, он просто жил, опираясь на свои духовные религиозные принципы. И поэтому его гибель является одним из чудовищных преступлений Соединенных Штатов Америки, актом международного терроризма со стороны США. А для нас всех, конечно, его борьба за Аль-Кудс, за право палестинского народа и за права мусульман быть свободными в Иерусалиме, это для меня так же, как и борьба христиан быть свободными в Иерусалиме. И мы вместе должны сделать все, чтобы не допустить иудеизации этого города. И наши герои, в том числе генерал Касем Сулеймани, они в нашем сердце, и они с нами в этой борьбе.
Исламская республика Иран уже на протяжении всех тех лет после победы исламской революции помогает угнетенному народу Палестины. И, альхамдулилля, эта помощь заключается не только в том, что имам Хомейни объявил последнюю пятницу священного месяца Рамадан днем Аль-Кудс. Дело в том, что с тех пор, как в 1979 году победила исламская революция, Иран оказывал палестинскому народу и движениям сопротивления в Палестине, в Ливане, а также в дальнейшем и в других странах, таких как Сирия, Ирак, Йемен, всестороннюю помощь, и финансовую помощь, и военную помощь, и идеологическую помощь, и политическую помощь, и дипломатическую помощь. И Иран навлек из-за этого на себя очень разного рода санкции. И когда говорят, что Иран преследует какую-то прагматичную выгоду, помогая народу Палестины, это просто ерунда, потому что Иран навлек на себя очень много неприятностей из-за того, что он помогает фракциям сопротивления. Это и санкции, это и осуждение в так называемом международном сообществе, которое лоббирует интересы сионистского режима. Поэтому, естественно, Иран помогает народу Палестины не потому, что он хочет приобрести какие-то политические очки. Если говорить о выгодах этого мира, если говорить о выгодах в терминах экономики, политики и так далее, то Иран больше проиграл, чем приобрел за счет поддержки народа Палестины. Даже тот престиж, даже то уважение, которое Иран получил от народов региона, легко перевешивается теми сложностями, которые обрушились на Исламскую республику Иран, на народ Исламской республики Иран, из-за того, что с 1979 года Иран помогает народу Палестины. Поэтому говорить тут о какой-то прагматике не приходится. Тем не менее, несмотря на все эти санкции, несмотря на то, что, в общем-то, понятно, чем они обусловлены, что во многом это обусловлено и политикой Ирана по отношению к сионистскому режиму, мы видим, что в день Аль-Кудс просто миллионы иранцев выходят на улицы во всех городах, участвуют в демонстрациях Дня Кудс. И это невозможно было бы, если бы люди искренне не сочувствовали народу Палестины, если бы они не горели этим делом. Невозможно согнать такие огромные митинги, если люди не поддерживают эту государственную политику, если они не сочувствуют и не солидарны с народом Палестины. День Аль-Кудс – это очень символичный день, потому что все, что делает правительство Ирана, все, что делает народ Ирана для народа Палестины, продиктовано ничем иным, как исламской солидарностью. Месяц Рамадан – это месяц, который объединяет всех мусульман. У нас в разных масхабах разные положения. Мы по-разному смотрим на какие-то вопросы. Но месяц Рамадан, как месяц поста, объединяет весь исламский мир. И практически нет разночтений в вопросах поста, в вопросах необходимости соблюдения этого поста. Поэтому то, что этот день солидарности с Палестиной объявлен именно в месяц Рамадан, это совершенно не случайно. Потому что Палестина – это общеисламское дело, это не арабо-израильский конфликт, потому что мы сегодня видим, что арабские режимы ведут себя предательски по отношению к народу Палестины, и разного рода режимы вроде Бахрейна, Саудовской Аравии, Эмиратов, они открыто легализовали свои незаконные и совершенно позорные отношения с израильским оккупационным режимом. Поэтому палестинское дело уже давно перестало быть национальным делом. Палестинское дело стало общеисламским делом. У имама Али, алейхи ссалам, есть очень хороший хадис. Кого отвергли ближние, того приютят дальние. Палестинский народ был отвергнут ближними, то есть арабами, лицемерами, мунафиками, которые воткнули этот нож в спину палестинскому народу. Но зато палестинский народ приобрел поддержку со стороны Исламской Республики Иран, со стороны народа Ирана, который с точки зрения культуры, с точки зрения истории, этничности сильно отличается от арабов. Мы не можем сказать, что персы это арабы. Мы не можем сказать, что это этническая солидарность, но мы видим, что Исламская Республика поддерживает Палестину. Точно так же, как и люди, которые предельно далеки даже от Ближнего Востока и от арабского народа, тоже поддерживают Палестину. Эта поддержка приобрела международный характер и, безусловно, очень тесно связана с преданностью революционным идеям, потому что люди, которые не приемлют несправедливый миропорядок, не приемлют гегемонию Америки, гегемонию капиталистической системы, как правило, в 99% поддерживают Палестину и борьбу за свободу Палестины.
Для тех, кто только к нам присоединился, я вам повторю заголовки сегодняшнего информационного выпуска. Аятулла Хаменеи заметил, что Палестина – самый важный и самый живой вопрос исламского мира. Спонтанная церемония Всемирного дня Кодса на площади Палестина в Тегеране. Аракчи заявил, что главный приоритет в переговорах – обеспечение интересов иранского народа. Провокационная встреча Блинкина с Зеленским после снижения пограничной напряженности между Украиной и Россией. Отмечу, что с текстами этих и других новостей вы можете ознакомиться на нашем сайте parstoday.com/ru. И в заключение приведу последние статистические данные по COVID-19 в Иране. К сожалению, 335 больных с коронавирусом за последние 24 часа скончались. Было выявлено 17 076 новых случаев, из них 2681 человек был госпитализирован. Берегите себя и своих близких, и до следующей встречи в эфире.
Иран – волшебная страна.
Друзья, очередной выпуск культурного радиожурнала посвящен Иранскому национальному музею, состоящему из двух частей – доисторический и древний иранский периоды. Несомненно, познание национальной, культурной, древней истории иранского народа, имеющего одной из старейших цивилизаций в мире, имеет особое значение. Среди множества музеев в Тегеране, Иранский национальный музей представляет собой олицетворение мысли, вкуса и искусства художников прошлых веков, ибо он содержит секреты долгого существования иранского народа. Ввиду того, что Иранский национальный музей предоставляет возможность быстрого ознакомления с культурой и историческим наследием иранского народа, мы посвятили сегодняшнюю передачу представлению этого музея. Иранский национальный музей в своей коллекции охватывает период 8000 лет. Это не только крупнейший музей археологии и древней истории Ирана, но по объему коллекции, качеству и разнообразию экспонатов считается одним из крупнейших музеев мира. Музей древнего Ирана считается первым национальным музеем, можно сказать, отцом всех музеев в стране. Национальный музей был построен с целью хранения и изучения произведений и трудов предков, представления и передачи их будущим поколениям, создания и укрепления взаимопонимания между нациями, познания и демонстрации внесенного ими вклада в мировую культуру и цивилизацию, повышения уровня общественного знания, в частности, среди студентов и исследователей. Этот комплекс состоит из двух музеев в двух раздельных зданиях. Музей древнего Ирана, в нем представлены экспонаты доисламского периода, появился в 1937 году, и музей исламской эры, начавший работу в 1996 году. Иранский национальный музей, занимая общую территорию более 20 тысяч квадратных метров и площадь под экспонатами 18 тысяч квадратных метров, располагая более 300 тысячами экспонатами, считается наиважнейшим музеем страны. В связи с культурой, искусством и эволюцией Ирана и ввиду сохранения памятников, относящихся к разным доисторическим, историческим и исламским периодам, считается наилучшим музеем в мире. Здание музея древнего Ирана занимает 11 тысяч квадратных метров. Главное здание было сооружено на трех этапах. Фасад и портик входа в музей были построены в чисто иранском архитектурном стиле с входным порталом, похожим на высокую арку дворца Эйвана Касра в Тисфуне, известном дворце столицы Сасанидского государства в современном Ираке, и кладку из красного кирпича. Строительство здания музея исламской эры началось в 1945 году на площади Национального музея Ирана с целью проведения разных работ в области культуры и после многочисленных задержек закончился в 1951 году, но его доработка была перенесена на следующие годы. Этот музей на площади около 10 тысяч квадратных метров открылся в 4 этажа в 1996 году. Два этажа отведены под экспонаты, два других – на побочные работы. Основанный в 1937 году Иранский национальный музей служит хранилищем для бесценных древних памятников античной Персии. Национальная сокровищница Ирана содержит в доисторическом разделе каменные инструменты эпохи палеолита до железного века. Экспонаты доисторического раздела изготовлены из различных материалов – керамики, металла, камня, слоновой кости, смолы и других находок, обнаруженных в ходе научных археологических раскопок, либо случайно на доисторических площадках в Иране. Эти памятники древности хорошо показывают распределение древних площадок, плотность населения и стиль коллективной жизни и их религиозных верований, и посетители становятся свидетелями научного и технического таланта и художественных навыков жителей Иранского Нагорья в разные тысячелетия до формирования великих государств. Самые старинные экспонаты музея – это ручные каменные лезвия, найденные в ходе раскопок в 1974-75 годах вдоль реки Кашврут на северо-востоке Ирана в провинции Хорасан. Их история насчитывает более 1 миллиона лет. Здесь выставлены на показ инструменты, созданные из кремня и окаменелых останков животных среднего палеолита, времен присутствия неандертальцев в Иране и касающихся пещер района Загроз и центрального плато Ирана, в том числе пещер Бисутун и Харамабад. От периода неолита и сельской жизни выставлены на показ такие памятники, как самый старый кирпич, найденный на холмах Гандждаре, самые старые глиняные фигурки человека и животных, найденные на холме Тапасараб, и другие каменные инструменты. Сузы в провинциях Хузистан, Исмаил-Абад и Чешмали в Тегеране, Талбакон в Фарсе считаются очень важными площадками, датируемыми 5-4 тысячелетиями до нашей эры в Иране. Образцы окрашенной глиняной посуды находятся в зале. Среди замечательных узоров этого периода можно выделить упрощенный узор рогатого козла на поверхности глиняной посуды Исмаил-Абада и Чешмали. Многие районы Ирана в промежуток 6 до 1 тысячелетия до нашей эры охватывали разные общества, которые были в тесном контакте путем обмена изделиями ручной работы и сельскохозяйственными продуктами. Развитие техники и искусства изготовления металлических и глиняных изделий можно в какой-то мере наблюдать в массовом производстве расписной керамики. Особо важны памятники, относящиеся к храмовому комплексу Чогазамбиль от конца 2 тысячелетия до н.э., периода эламитов, и предметы, датируемые 1 тысячелетием до н.э., найдены в таких площадках, как Хасанлу в Азербайджане, Хорвин между Тегераном и Казвином, Зивия в провинции Курдистан и Марлик в провинции Гилан. Между тем, особое значение имеют вещи, обнаруженные в районе Марли, главным образом церемониальная и религиозная посуда, кухонные предметы, военное снаряжение, ювелирные изделия, человеческие и животные фигуры и скульптуры. Золотая посуда, обнаруженная в Марлике, включая чашки, стаканы, посуды и трубки разных размеров, определяя способ жизни, материальное положение и верование народности тех времен. Золотая чаша Марлика с изображением крылатых быков, относящаяся к концу 2-го, началу 1-го тысячелетия до н.э., являющаяся уникальным в силу высокого уровня искусства и качества изготовления. Некоторые экспонаты доисторического отдела в этом зале относятся к эламской цивилизации. От всех трех эламских периодов, особенно от среднего, самого величественного, сохранилось немало художественных произведений. Одним из главных наследий архитектуры этого периода является храмовый комплекс Чогазамбиль, где найдены замечательные находки, например, каменная капитель, изображающая крылатого льва, красивые сосуды и кувшины в форме животных, покрытые цветной глазурью кирпичи, украшенные изображениями мифических существ, которые выставлены на показ в зале. Стеклянная посуда Чогазамбиль является самым старинным образцом стекла в Иране. Другими экспонатами музея древнего Ирана, демонстрирующие искусство эламитов, можно назвать статуи, декоративные посуды, изготовленные из природной смолы, рельефы, цилиндрические печати, статуи в форме рельефа, эмальные кирпичи, фарфоровые предметы, бронзовые предметы и погребальная статуя в форме человеческой головы из известняка. Другими важными отделами музея является исторический раздел и отдел Лористана. В первом экспонируются находки исторических эпох Ирана от ахаменитов до конца правления сасанитов, а во втором – предметы, относящиеся к Лористану. Великолепные памятники ахаменитского периода входят в число самых видных экспонатов музея древнего Ирана, отражающих богатое искусство этого периода. В этом отделе хранятся такие уникальные памятники, как вывезенная из Персополя гигантская статуя царя Дария и клинописные надписи, принадлежащие Хашаяр-Шаху. Еще одним замечательным памятником, привлекающим внимание любого посетителя, является известная плита вавилонского царя Хаммураби высотой 215 сантиметров, на которой записано его всемирно известных 283 статей закона. Плита Хаммураби изготовлена из черного гранита, на ней изложен первый в мире свод законов, исторические и общественные отношения тех времен. Следует отметить, что плита была найдена в начале 1901 года французским археологом Жаком де Морганом в районе Сыз, нынешнем Шуше. Но, к сожалению, из-за некомпетентности тогдашних правителей, оригинал этого бесценного сокровища был вывезен из страны в Парижский музей Лувр. Его копия хранится в Национальном музее Ирана. Thank you.
Представление иранских университетов. Искусство является выражением культурных особенностей любой страны, и расцвет цивилизации каждой страны отражается и проявляется через искусство его нации, особенно искусство, которое прижито к повседневной жизни народа. Наследие искусства Ирана является самым большим моральным капиталом, которым одарен иранский народ на протяжении своей истории и которое способствовало знаменитости иранцев во всех уголках земного шара. Сегодня в мире нет ни одной цивилизованной страны, которая бы не гордилась тем, что ее в музеях хранятся исторические и культурные памятники Ирана. Эти наследия искусства постоянно демонстрируют специалистам истории искусства, деятелям искусства и любителям этой отрасли то, что иранское искусство всегда заслуживает внимания и достойно уважения. Иранское искусство является одним из самых богатых наследий истории человечества. Оно воплощает в себе большое количество дисциплин, в том числе архитектуры, живописи, ткачества, керамики, музыки, каллиграфии и работы на металлических изделиях. Развитие и распространение этого искусства происходит за счет преподавания в различных центрах, институтах и вузах. В этой связи в Иране образовались различные университеты в области искусства. В этой передаче мы постараемся ознакомить вас с одним из самых крупных университетов искусства Ирана – Институт искусств Тегерана. Институт искусств Тегерана является самым крупным вузом, где преподаются различные дисциплины искусства. Первый этап становления этого института приходится на 1979 год. После победы Великой Исламской революции в Иране Министерство науки, исследований и технологий в целях реализации культурных задач исламского общества, а также развития и распространения различных видов искусств, в частности исламских, приняло решение создать высшее учебное заведение, специализирующееся на искусстве. Таким образом, в 1979 году, в соответствии с решением Высшего совета культурной революции, в результате слияния 5 институтов искусства, в том числе Университета Фараби, Центра декоративно-прикладного искусства, Университета драматических искусств, Высшей музыкальной консерватории и Национальной музыкальной студии, был сформирован Институт искусств Тегерана. Его открытие состоялось в 1983 году. В результате развития Института искусств и расширения круга преподаваемых в нем дисциплин на стадии бакалавра и магистратуры, а также благодаря росту числа студентов, была принята программа качественного и количественного развития университета. В соответствии с решением Высшего совета культурной революции Ирана, с 1991 года университет официально стал называться Институтом искусств Тегерана. В то время институт состоял из 4 факультетов, в том числе прикладного искусства, изобразительного искусства, кино и театра и Исфаханского кампуса. В 1994 и в 2001 годах, соответственно, в нем появились новые факультеты музыки, архитектуры, градостроительства. В результате научного развития вуза он впервые стал принимать студентов и проводить обучение на уровне аспирантуры. Здание Института искусств Тегерана находится в здании казачьего особняка, который является одним из самых исторических городских построек Тегерана. Он состоит из зданий двух эпох – времен Каджаров и времен Пехлеви. Во времена Каджарской династии здание подверглось некоторым изменениям, и в конце концов оно приобрело сегодняшний облик. Казачий особняк времен Каджаров представляет собой неоклассическое здание, которое сочетает в себе искусство иранской и европейской архитектуры. Это здание является самым древним административным зданием в Тегеране. С северной и южной стороны здания выходит на большую площадь, где проходили военные парады. Это здание за свою историю пережило 3 основных этапа развития в области архитектуры и его применения. На первом этапе оно использовалось в качестве военной базы. На втором этапе казачий особняк превратился в здание Министерства обороны династии Пехлеви. А уже на завершающем третьем этапе в 2001 году оно перешло в собственность Института искусств Тегерана. На данный момент Институт искусств Тегерана состоит из 9 факультетов, 16 исследовательских центров, 1 международного кампуса Фараби и исследовательского центра при департаменте исследований. В соответствии с последними данными, в 2015 году в институте обучалось более 4000 студентов. Одним из самых древних факультетов Института искусств Тегерана является факультет кино и театра, в котором обучается большая часть студентов института. Факультет был образован в 1984 году, его здание находится на улице Варзанде. В нем преподавались 4 направления – режиссура, кинооператор, сценарист и монтаж. В 1993 году в факультете появилась и группа кинематографии. В 1987 году в факультет появилась новая группа, в которой преподавалось 5 направлений – драматическая литература, актерское мастерство, режиссура, декор и декорации и кукольный театр. В 2011 году в области театрального образования появилось 4 новых направления, а также были слиты 2 направления актерского мастерства и режиссуры. Такие личности, как покойный Али Хатами, режиссер, Ибрагим Хатакимия, режиссер, Роя Теймуриан, актриса, Масуд Раиган, актер, Мухаммад Салех Алла, актер, сценарист, Джамал Шурдже, режиссер, Гити Хамине, ведущий детских передач, Мухаммад Али Кешаварс, актер, Джамшиш Машаехи, актер, являются лишь частью выпускников этого вуза. Важность и научный уровень Института искусств Тегерана способствует тому, что он приобрел знаменитость среди иностранных студентов, которые заинтересованы в том, чтобы продолжить в нем свое образование. В 2015 году в Институте искусств Тегерана обучалось 40 иностранных студентов из различных стран мира. Большинство из них приехали из таких стран, как Босния и Герцеговина, Китай, Ливан, Таджикистан, Йемен, Казахстан, Пакистан, Ирак, Палестина и Афганистан.
Друзья, вы слушали передачи русской службы «Гости радио Ирана». Спасибо, что были с нами. Заходите на наш сайт в интернете по адресу parstoday.com/ru. Также пишите к нам по электронной почте russiansobachka@parstoday.com. Для нас интересны ваши сообщения и комментарии о проделанной нами работе. И присоединяйтесь к нам в социальных сетях, в Телеграм, Инстаграм и ВКонтактах по номеру +98 903 50 65 508. Повторяю номер +98 903 50 65 508. А также будем рады вас увидеть в Твиттере по адресу IRIBRussian. Друзья, спасибо, что были с нами. До следующих встреч. Да хранит вас Всевышний Создатель.